Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и в ближайшее время в рамках программы «Экологика» я предлагаю посвятить обсуждению пользы и вреда от детских игрушек, от тех самых игрушек, которые мы покупаем нашим детям, в которые они потом играют. Сегодня у меня в студии находится начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Наталья Анатольевна Моисеева. Здравствуйте, Наталья Анатольевна!
Здравствуйте!
Рада вновь приветствовать вас в нашей студии. Давайте продолжим наш разговор. Только кратко я напомню нашим радиослушателям, может быть, мало ли кто-то прошлую передачу по каким-то причинам не смог послушать. Так вот, мы в прошлый раз обсудили, как именно нужно выбирать детские игрушки, чтобы они принесли только радость и только пользу. Итак, в первую очередь стоит посмотреть на маркировку. Она обязательно должна быть и обязательно на русском языке. Перед покупкой товар нужно очень внимательно осмотреть, обнюхать, хорошо прощупать. Можно даже попросить продавца достать его из коробки. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы возраст, для которого сделана игрушка, совпадал с возрастом вашего ребенка. Потому что, например, если вашему малышу 2 года, а вы покупаете игрушку для 4-летнего ребенка, то он может просто подавиться мелкими деталями. Такие случаи, к сожалению, тоже бывали. Ну и покупать игрушки следует в специализированных магазинах, для которых игрушки — это основной товар. Да, возможно, там они подороже стоят будут, но мне кажется, что на здоровье своих детей экономить все-таки не стоит. Эту программу я предлагаю начать с вопроса, который в прошлый раз как-то не успела задать. Мы больше на практической стороне вопроса сосредоточились. Итак, Наталья Анатольевна, какие именно болезни могут вызвать некачественные игрушки? Какой именно вред здоровью ребенка они могут нанести?
Ну, самое распространенное — это все-таки аллергическая реакция у детей. У нас достаточно много детей с аллергическими проявлениями, и чаще всего вот эта краска, материал, запах, да, может вызвать какую-то аллергическую реакцию у ребенка. Поэтому аллергические реакции — это вполне реально. А если говорить о каких-то более тяжелых заболеваниях, то это надо... Мы не регистрируем таких заболеваний, потому что, как правило, все-таки родители при первых признаках каких-то даже аллергии уже бегут, пишут жалобу, обращаются к врачу. Если еще обратились к врачу, то это еще лучше. Потом можно будет с производителя, с поставщика потребовать...
Материальный
и моральный ущерб, в том числе все, что потрачено на лечение. Но лучше вообще не допускать этой ситуации. Если игрушка, она безопасна, то, как правило, все-таки часто бывает, что родители перестраховываются и думают, что от новой игрушки какая-то проблема произошла. А проблема может произойти...
Хомячок рядом живет, вот
все может быть, да, там хомячки, кошечки, или просто что-то ребенок съел. Может быть, привычное в больших количествах, а может, непривычное.
Ну, это мама не уследила, там какую-нибудь конфетку съел лишнюю.
Поэтому в чистом виде аллергические реакции именно на игрушки, это должно быть еще доказано. То это именно от этой игрушки это доказывается, во-первых, безусловно, аллергоцентром. То есть надо в аллергоцентр обратиться, и тогда аллергоцентр посмотрит еще и, может, какие-то пробы проведет, что именно от этого товара. Ну, а мы со своей стороны, естественно, посмотрим токсичности, санитарно-химические исследования проведенные. То есть все, что положено, мы проведем.
То есть вообще получается, что доказать, что какая-то болезнь произошла от игрушки, довольно сложно. Это надо побегать по врачам, это надо пособирать справки.
Ну, бегать не надо, надо пойти к аллергологу. Если есть такое подозрение, надо все-таки, во-первых, сначала исследовать эту игрушку. Ну и если игрушка исследована, и там какие-то есть проблемы, тогда, наверное, есть смысл идти к аллергологу. Если в игрушке все хорошо и никаких проблем нет, то тогда надо подумать о том, что могла быть другая причина.
Чтобы быть более конкретными, давайте сейчас с вами поговорим про самые распространенные виды игрушек. Я просто буду их называть, а вас попрошу их-то кратенько прокомментировать. Вот есть топ-10 самых опасных игрушек. Во-первых, туда входят игрушки с мелкими деталями. Ну, понятно, там всякие конструкторы, чтобы ребенок не проглотил.
Да, вот. Что должна быть возрастная адресованность. Если написано 4+, 6+, то родитель должен смотреть. Покупая ребенку 3-летнему игрушку 5+, он должен понимать, что это не для него ребенка.
Ну, мы же все как-то хотим своих детей, чтобы они побыстрее выросли и лучше развивались.
Не надо побыстрее. Все должно быть в свое время. Всему свое время. И побыстрее — это не значит лучше. И не всегда бывает полезно. Ну, а если, да, особенно мы говорим о возрастной адресованности детских товаров.
Игрушки, которые рассчитаны 0,3-0,5, они все-таки идут без вот этих мелких деталей. Там очень сложно куда-то палец засунуть, что-то сложно проглотить.
По большому счету, да. Конечно, если мы видим, что, предположим, там есть мелкие детали, и у нас допускаются мелкие детали для детей до 3 лет, а маркировка, предположим, стоит 0,3, то мы выдаем замечание, что маркировка не соответствует фактическому назначению игрушки и фактическому ее виду. То есть бывает и такое, что маркировка не соответствует.
Еще раз повторю, что на маркировку игрушки тоже стоит смотреть в первую очередь. А далее у нас идут списки магнитные конструкторы NeoCube, вот эти вот состоящие из магнитных металлических шариков, такие квадраты, это иногда просто какая-то масса. Если вот несколько шариков ребенок проглатывает, то можно сильное повреждение внутренних органов получить, потому что они внутри там склеиваются. Но я бы еще к этому списку, наверное, добавила кинетический песок.
Ну, в любом случае, все вот эти игрушки, они имеют возрастную адресованность для средней и старшей группы. Угу. То есть это ни в коем случае не ясельная и никак не до 3 лет, может быть, даже для 4 лет рановато. То есть там это, как правило, все-таки все, что касается песка, там идет возрастное совершенно ограничение. А вот, как вы говорили, масса для лепки, угу. Это, в принципе, это развитие хорошее для малыша, но вот все-таки наши российские пластилины реже попадаются на этих проблемах, чем китайские массы для лепки. Хотя тоже есть у нас и выявляемые такие проблемы, но здесь проще. У нас производитель на территории России, мы можем применить к нему проще. Меры, угу. Мы можем его заставить работать в рамках закона, а китайского производителя заставить работать в рамках закона мы не можем. И воздействовать мы на китайского производителя можем только через посредника, то есть через того, кто поставляет товар.
Угу. Какой процент российских игрушек у нас на рынке, там китайских игрушек? Может быть, есть еще какие-то страны, представленные у нас на рынке игрушек?
Отбирая товары, мы видим, что даже если написано «Голландия», то произведено, как правило, все равно в Китае. Вот действительно, в прошлые годы у нас была целая эпопея с шариками, надувными шариками, где был обнаружен свинец и кадмий. Те шарики, которые надуваются вот, праздничные. Гелием. Да, гелием надуваются. Угу. Но они, поскольку не контактируют с губами, то, ну, вроде бы, ничего страшного, это не детская игрушка. В любом случае, это не детская игрушка, любой шарик. Это какое-то вот праздничное мероприятие, это шарик надули, дали ребенку, на ниточке его несет. Но даже вот эти шарики, где было написано «Голландия», и вроде бы произведено было в Голландии, но здесь тоже вопрос, может, в Голландии, может, в Китае. В любом случае, мы все равно видим, даже если это по заказу, очень много заказов производится в Китае по заказу России игрушек. То есть у нас есть российские предприниматели, которые разрабатывают дизайн, разрабатывают игрушку, определяют, из каких материалов эта игрушка может быть произведена, и заказывают ее в Китай.
То есть потому что дешевле?
Да, потому что дешевле. Но в таком случае всю ответственность несет тот, кто заказал. И считается производителем не только тот, кто делал эту игрушку руками, но и тот, кто ее заказывает из России. И тоже в этом плане нам работать проще, потому что это уже наше законодательство, мы применяем к этим недобросовестным производителям соответствующие меры.
То есть контролировать, что конкретно им собрали, из каких материалов, они в любом случае обязаны.
Они обязаны это делать сами. Угу.
Так, наборы для детских опытов. Собери кристалл, собери гитару, собери еще что-нибудь, вырасти там какое-нибудь растение у себя экзотическое на подоконнике.
Не всегда это игрушка.
Но тем не менее, это мы же все равно покупаем. Вот сейчас есть какой-то российский журнал, по-моему, российский, точно не знаю, но там идут постоянно в комплекте какие-то детали, из которых в каждом номере одна деталь, из которых потом в итоге ты там что-то собираешь. Понятно, что это не совсем детское, это уже там, не знаю, там лет 10-15, может быть, когда вот ребенку интересно, и взрослые тоже с удовольствием, с большим собирают. Но, тем не менее, это же тоже контактирует с кожей,
Но в любом случае это тоже исследуется. То есть все товары для детей, они исследуются. Но если мы говорим, допустим, о химических опытах, то это совершенно не игрушка. Если мы говорим о химических опытах, допустим, набор «Юный химик». Понятно, что набор «Юный химик» ребенок реализовывать самостоятельно не должен. И там понятно, что должно быть написано, что работает в присутствии взрослого. Так же, как на уроке химии 14-летние дети самостоятельно опыты не проводят. Поэтому, если у нас есть такой набор, значит, это только в присутствии взрослого, и взрослый может это демонстрировать. Чем заканчиваются опыты детские в одиночку? Примеры есть, когда ребенок в одиночку, там, чем-то занимаясь, не всегда соблюдает правила и не отдает всегда себе отчет в силу своего возраста об опасности ситуации.
Ну, то есть это ожоги, отравление.
Да, здесь должны быть опыт, то есть опыт проводится, соответственно, в какой-то посуде. В любом случае, там должна быть хорошая вытяжка, скорее всего. Вот. А по поводу вырастить кристалл, то мы выращивали кристалл из нашей русской соли, пустив туда шерстяную ниточку в школе. У нас получали замечательные кристаллы. Можно подкрасить соленую воду, развести концентрированную соленую, раствор сделать, опустить туда шерстяную ниточку, покрасить чем хотите, зеленкой, марганцовкой, йодом, свекольным соком и выращивать все, что что кристаллы на ниточке, пожалуйста. Мы этим занимались в школе.
Слушайте, надо будет попробовать, потому что школа сейчас как-то тоже больше переходит на какие-то вот такие прикладные вещи, которые купил, элементарно водой залил, детям показал, все вроде как. Есть еще игрушки из ПВХ и фосфора. Ну, видимо,
из полихлорвинила. Из полихлорвинила. Фосфор может входить в состав краски. Ну, допустим, если эта игрушка светится в темноте.
Угу. А есть такие, кстати.
Вот это уже не надо думать о том, что это не игрушка. Это сувениры, которые могут светиться в темноте. Но понятно, что сувениром ребенок играть не должен. Это сувенир. Поэтому все, что светится в темноте, я думаю, что детям в качестве игрушки давать не следует.
Ну, то есть принести домой, поставить там на полочку куда-нибудь.
Если очень хочется, чтобы ваш сувенир светился, в шкафчик поставили повыше, подальше. Потому что на самом деле это не игрушка. Полихлорвинил – это и потолки натяжные, это и линолеум, и, соответственно, это игрушки. И здесь мы, конечно, точно так же мы исследуем их. И игрушка из полихлорвинила может быть не более опасна, чем игрушка, покрытая какой-то краской сверху. То есть поверхностное окрашивание игрушки может быть так же опасно и даже более опасно, чем, допустим, просто полихлорвинил, окрашенный в массе, а не краска, нанесенная сверху. Кстати, детям до 3 лет у нас, дети до года, просто запрещено поверхностное окрашивание игрушек, потому что они все пробуют на зуб. Полезать и покусать. Допустим, если увидите погремушку, где есть сверху окрашивание...
Не брать.
Конечно, это запрещено.
Но мягкие игрушки, сборники пыли, это понятно. То есть там какие-то пылевые клещи, еще что-то может даже заводиться. Но тут, наверное, просто их время...
Стирать,
да, время от времени как-то...
Выбивать от пыли и стирать. Сейчас, как правило, все-таки раньше была вата в игрушках. Сейчас в игрушках идет синтетический наполнитель. И, как правило, эти игрушки можно постирать. Единственное, что надо думать о том, чтобы игрушка не потеряла свой внешний вид. То есть, соответственно, и стирать бережно, и не в кипятке.
Ну, можно руками же, в конце концов,
аккуратненько. Да, можно постирать руками игрушки. Но игрушки обязательно надо обрабатывать.
А, ну еще вот в этом списке топ-10 самых опасных детских игрушек есть детское оружие и дротики, игрушки с пропеллером и резиновые игрушки ядовитых расцветок. Но это все из Китая идет. Но там, наверное, уже для какого-то среднего, старшего среднего возраста, там лет от 7, от 8, наверное.
Ну, в любом случае, ядовитого цвета игрушки, это просто, ну, оттенок такой. Не всегда эти игрушки в себе несут опасность, хотя, ну, наверное, да, подросткам нравятся такие ядовитые цвета.
Но понюхать их, возраста, как-то ее исследовать,
силу возраста
стоит.
Конечно. Отношение то, хоть вы покупаете игрушку для 3-летнего, хоть для 14-летнего, все равно надо определиться хотя бы вот на вкус и цвет и на ощущение, стоит ли в себе какой-то опасность эта игрушка или нет.
Детское оружие, дротики, игрушки
дротики,
с пропеллерами.
Но оружие, дротики надо понимать тоже, что когда покупаете оружие, дротики, то понимаете, что за это отвечает полностью взрослый. Когда он покупает ребенку такую игру, потому дротики, где-то висит мишень, дротики метаются, ребенка учат, как метать дротики, но ребенок никто никогда не застрахован от того, что дети друг друга что-нибудь не метнут. Поэтому здесь только родители.
Ну, то есть проверять игрушки нужно, стоит, но и тем не менее стоит не забывать о том, что сам-то ты, как бы, ты же родитель, ты должен
присутствовать. Приобретая игрушку, которая несет в себе опасность, надо помнить о том, что покупая эту игрушку, надо за детьми следить, либо тогда уже объяснять, как правильно пользоваться, и объяснять опасность. Потому что ребенок не всегда осознает опасность действительно этой игрушки.
Так, еще в этом списке есть вот на самом последнем месте игрушки, игровые аксессуары с проволочным каркасом. Здесь игровые палатки какие-то, лабиринты, корзины для игрушек, ну, то есть что-то такое сложносоставное.
Ну, лабиринты – это уже тоже…
Взрослые.
Это оборудование, это не игрушка, это игровое оборудование, оно тоже сертифицируется. То есть у нас все сертифицируется.
Все детские игрушки
– это обязательная сертификация. И мы с вами сейчас говорим о наших показателях, а на самом деле у нас еще есть стандарты, которые у нас оценивают механические свойства игрушек и оборудования. Поэтому… Здесь надо, конечно же, еще механические показатели, они тоже исследуются. Они исследуются органами стандартизации, органами по сертификации. Вот они уже на различные физические исследования, на механические исследования проводят уже в специальных лабораториях. Поэтому, да, конечно, на игрушку должен быть сертификат, и надо тоже не забывать спросить, а есть ли на эту игрушку сертификат соответствия? Если хотя бы сертификат не покажут, то в накладной есть перечень сертификатов, то есть перечень товаров, и там идет перечень сертификатов. Если вас это очень волнует, перед тем даже как покупать, вы можете выписать выписать номер сертификата
и проверить.
И проверить, да. То есть есть в доступной, абсолютно доступная вот эта вот перечень деклараций соответствия и сертификатов соответствия. И на него можно выйти, там можете через интернет выйти, да,
в Гугле,
в орган по сертификации, да. И посмотреть, действительно, есть ли такой сертификат на этот товар. Это все можно. Мы сами пользуемся, безусловно, этим перечнем и рекомендуем, если у вас такая возможность есть. Если есть, можно прямо с телефона выйти, значит, пока вы стоите в магазине, поискать, посмотреть, действительно, есть ли такой сертификат именно на этот товар перечня. А если этого нет, значит, наверное, стоит не просто отказаться от игрушки, а стоит, наверное, уведомить еще и продавца, что вы об этом знаете и что вы видите эту проблему.
И Роспотребнадзор, наверное, тоже уведомить стоит. Ну,
да,
так, на всякий случай.
Да. Нет, я думаю, что, конечно, продавцу надо, безусловно, сказать. Но если вы такую проблему увидели, опять же, документированные, нам нужны информация документированная.
То есть все сфотографировали, все там записали, все там.
Записали, описали, сфотографировали, тогда уже нам информацию передали.
Ну и вот один, наверное, из последних вопросов. Товары вообще для самых-самых маленьких, то есть это соски, это вот эти вот маленькие контейнеры для смеси, что-то еще. Как за ними следят?
Ну, для детей до года у нас мы выдаем еще и, безусловно, это особая группа товаров, поэтому она подлежит особым испытаниям, и, безусловно, тоже надо обязательно смотреть, чтобы на эту группу товаров, конечно же, были документы. Ну, опять же, мы повторимся, что как бы мы ни исследовали, мы все исследовать у нас не получится никогда, потому что товар возят через таможню с документами, и не факт, что этот товар, допустим, действительно проходил испытания какие-то, поэтому, ну, в любом случае, надо обязательно смотреть, есть ли документы на товар и маркировка.
Ну и точно так же хотя бы его вот в магазине осматривать, ну, насколько возможно вообще.
Да, конечно.
Может быть, еще есть какие-то правила, советы, которые вы хотели бы дать нашим слушателям, но вот мы тут их не оговорили.
Ну, мы, по-моему, обсудили практически все. То есть выходную информацию, ярлыки, сам товар, документы на товар. Но говорю, что могут предоставить либо сам сертификат соответствия, либо предоставят ссылку на этот сертификат. А как мы говорили с вами сейчас, проблемы нет такой. Да, существует перечень, и по этому перечню можно проверить, действительно ли
сертификат
выдан именно на эту продукцию и выдавался ли вообще.
Сайт, телефоны, может, службы, куда, если вдруг вот мы пришли в магазин, увидели, поняли, что игрушка некачественная, но мы же не будем ее покупать, правильно? Мы хотим донести до Роспотребнадзора. Сначала сказали продавцу, что вот у вас тут, посмотрите, некачественный товар, все это засняли, но чека по факту у нас нет, потому что мы не стали это покупать, мы хотим еще и Роспотребнадзор уведомить о том, что вот там-то, на такой-то точке есть вот такая-то некачественная игрушка.
Ну, это можно сделать, выйдя на наш сайт. На сайте у нас есть прием обращения от населения. На сайте, сайт Роспотребнадзора по Свердловской области. Можно выйти на него и там написать обращение. Можно обращение написать. Там есть электронная почта, там есть и адрес. Можно самому написать, принести. Можно по электронной почте. Единственное, что когда пишете обращение, обязательно надо указывать, кто вы такой и по какому адресу вам ответить.
Вот.
И, конечно же, все-таки есть у нас возможность, когда вы заходите через наш сайт, через обращение граждан. Вот там уже у нас каждый гражданин регистрируется, и мы уже видим.
То есть на сайте еще неплохо бы и зарегистрироваться.
Ну, я имею в виду, что когда вы обращение свое пишете, вы уже вошли со своего, да, со своего компьютера вошли. То есть мы уже видим, кто зашел с какого компьютера. И, конечно, надо обязательно указывать, кто вы и по какому адресу отвечать. Мы ведь должны ответить.
И письменно в том числе, то есть почтовый адрес тоже указывать.
Письменно.
Или можно просто почту,
можно,
телефон?
Можно, мы можем и по электронной почте отправить, но в любом случае это уже будет наш официальный ответ, отправленный по электронной почте.
Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня в программе «Экологика» была у нас начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Наталья Анатольевна Моисеева. Надеюсь, вам было интересно. Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье». Редактор